Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Уникальная подводная лаборатория в США. Рассказ очевидца. И спорт для детей с ограниченными физическими возможностями. Репортаж из Санкт-Петербурга. У берегов Флориды на глубине около 20 метров действует уникальная исследовательская станция «Аквариус». Сменяя друг друга, на ней работают научные команды численностью до 8 человек. Здесь часто бывают астронавты, медики, морские биологи, инженеры. Экспедиции длятся от недели до 10 дней. Все это время люди живут под давлением воздуха втрое выше нормального. О том, как организованы жизнь и работа на подводной станции, рассказывает старший научный сотрудник Института океанографии, кандидат биологических наук Александр Вершинин, который в этом году побывал на «Аквариусе». С ним беседует Александр Сергеев.
Александр, вот вы прибыли на станцию. Как вообще это случилось?
Многие годы я сотрудничаю с коллегами из Национальной службы океана США. Это проект, связанный с изучением планктона. Оказалось так, что есть шанс посетить лабораторию. Естественно, я им воспользовался, созвонился, списался с руководством программы «Аквариус», которая находится в университете Северной Каролины. И в начале мая я туда попал. Полчаса хода на быстроходном катере. Это уже открытое море, и единственное, за что есть зацепиться взглядом в море, это огромный такой погодный буй. Такие раскиданы по всему мировому океану, они создают погодную карту. А в данном случае этот буй используется для питания энергии и для подачи воздуха на подводную станцию. Вода чистая, на 20-метровой глубине такую громадину, как «Аквариус», не увидеть сложно.
Там небольшая глубина, несмотря на то, что это достаточно далеко от берега.
Ну, это банка, коралловая отмель, и место было выбрано не случайно, а именно потому, что это и далеко от берега, и это территория заповедника.
И как туда попадают на глубину вот 20 с лишним метров?
Погрузиться с аквалангом на глубину 20-30 метров для человека, связанного с морем, достаточно рутинное дело, то вот то, что следует за ним, это трудно передать словами, когда ты плывешь вниз, а потом как бы оказываешься наверху, подныриваешь под станцию, видишь перед собой колышащееся зеркало, такую жидкую ртуть, оказывается, что это раздел между воздухом и водой, просовываешь в него голову и оказываешься на воздухе, в комнате.
А станция что, не изолирована от воды?
Нет, фактически это водолазный колокол. Давление внутри станции такое же, как давление вокруг станции, воздух сжимается под давлением, и люди работают при давлении в 2,5-3 раза большим, чем на суше. Смешной момент. На «Аквариусе» невозможно свистеть. Пробуешь вот посвистеть, вот так же, как ты делаешь на воздухе. Те же самые движения губ, мимические мышцы, и совершенно дикое впечатление производит на тебя, что звука при этом не происходит. Потому что воздух густой, и он уже не отвечает на эти вот твои попытки, на движение твоих губ.
Это вообще не сказывается на работоспособности, физиологии?
Это является одним из предметов научных проектов, которые выполняются на «Аквариусе». Одно из направлений исследования – это всегда физиология человека, водолазная физиология. Проекты, обычно миссии они их называют, длятся от недели до 10 дней. Это время, когда, ну, естественно, хорошо отобранные, тренированные, здоровые люди выдерживают без последствий для своего здоровья.
Чем они там занимаются?
Там постоянно проходят предполетную подготовку астронавты. В том числе один российский космонавт был.
А зачем нужна подводная подготовка астронавтам?
Во-первых, это воссоздание условий изоляции от окружающего мира в тесном замкнутом пространстве. Во-вторых, это помогает психологически адаптироваться, почувствовать, что такое полностью зависеть только от самих себя, когда очень трудно ждать помощи извне.
Всего 20 метров, почему нельзя помощи оказать?
Помощь теоретически можно оказать, но просто вынырнуть со станции нельзя, если там пробыл достаточно долгое время, поскольку если ты вынырнешь, то получишь сильнейшую декомпрессионную болезнь, то, скорее всего, будет летальный исход. Выходят оттуда по 17 часов, постепенно сравнивают давление с давлением на поверхности воды, при этом уровень воды в шлюзовой камере повышается на 1,5 метра. Вот, и 17 часов люди лежат, просто читают книжки и ждут, пока давление выровняется.
Как выглядит вообще станция?
Ну, для меня, как для биолога, это выглядело как очень интересный искусственный риф. Это огромная стальная махина, этот цилиндр, стоящий на шести огромных лапах. Он весь оброс губками, кораллами. Это как такая большая скала, которая привлекает массу рыб. То есть рыбы там вот реально кишат. Все, что водится вот в тех местах, оно группируется вокруг аквариуса. Даже вот под этим буем обеспечения станции туда собираются со всего заповедника барракуды. Он в диаметре, наверное, метров 15-20. Там сотни три барракуд стоят.
Чем там занимаются исследованиями вот этих самых рыб, кораллов?
Там несколько направлений исследований. Первое, ну, то, что я упомянул, это подготовка астронавтов. Второе, это физиология пребывания человека на станции. Это связано и с физиологией пребывания в замкнутом пространстве, и с адаптацией к искусственному ритму дня и ночи. Потому что люди работают сменами, там очень рваный ритм работы, это и другая влажность. Физиология длительного пребывания вне станции во время работы в воде. Кроме того, с аквариуса выпускают дистанционно управляемых подводных роботов, отправляют их на кабелях. Аквариус стоит недалеко от материкового склона, и поэтому эти роботы отправляются глубже, исследуют более глубокие места. И четвертая группа — это, собственно, вот исследование экологии кораллового рифа. Как на Земле, если стоит биостанция, кордон в заповеднике, и ботаник выходит на луг, день за днем смотрит его изменения, как одни травы сменяются другими, энтомолог смотрит смену сообщества насекомых. Именно рядом таких наблюдений и можно выявить какие-то закономерности и составить для себя картину жизни вот этого сообщества, этой экосистемы. Тут точно так же, только из аквариуса не выходят, а выплывают в аквалангах и по 8-9 часов пребывают в воде, исследуют кораллы, губки.
Профессионалам говорят, на час-полтора хватает воздуха. Как можно 8-9 часов работать?
Люди просто меняют акваланги, и все. Вокруг станции расставлены еще такие беседочки интересные. Называются они газеба. Они чуть больше, чем рост человека. Под крышей этой беседки есть пузырь воздуха. Там обычно разложены сникерсы, и лежит акваланг или два. Кроме того, если у человека случится авария, что-то с дыхательным аппаратом, то он всегда может под ближайшую такую беседку занырнуть и сразу схватить воздух ртом, потому что воздух есть под куполом. Аквариус — это дорогостоящее мероприятие, и пройти конкурс, чтобы выполнить проект, там сложно, поэтому люди используют время, которое они там находятся, по максимуму. Если здоровье позволяет, то они работают 10 часов под водой.
А как они живут на станции? Как организован вообще быт?
Питаются тем же, чем питаются в космосе. Сухпайки, которые разбавляют водой, это пища из тюбиков. Достаточно сказать, что основной столик, на котором и едят, и выполняют основную часть научных исследований, он размером со столик в обычном нашем купе поезда.
То есть там тесно?
Там очень тесно. Лаборатория состоит из двух отсеков. Один можно назвать одновременно и лабораторией, и кают-компанией, и камбузом, и капитанским мостиком. И еще один отсек, он тоже размером с купе поезда. Там 6 шконок с двух сторон в 3 яруса. Обычно работает 8-9 человек, так что спят по очереди.
Там есть связь, компьютерное обеспечение?
Связь, конечно, великолепная. На береговую базу постоянно поступает информация о всех параметрах состояния на станции, и температуры, и давления воздуха, и видеоинформация о том, что происходит на станции. Там даже есть Wi-Fi, интернет. Компьютеры, конечно, только маленькие, лэптопы, и там даже такой смешной момент мне рассказали. Оказывается, жесткие диски компьютеров, вот этих маленьких ноутбуков, их делают герметичными. Поэтому, если взять просто ноутбук на станцию, на аквариус, он работать не будет. Жесткий диск будет деформирован давлением, поэтому для работы в нем маленьким сверлом проделывают маленькую дырочку в оболочке жесткого диска.
Как обеспечение станции осуществляется?
Водолазы, вот, которые работают на станции, инженеры, они, конечно, все время что-то приносят. Они там бывают каждый день. В тот рейс, когда я выходил с ними, они туда новое белье и накрахмаленные полотенца опускали. Причем их опускали тоже в специальных толстостенных герметизированных контейнерах, в тяжеленных таких. Я еле от палубы их отрывал.
А чтобы они тонули, несмотря на то, что в них есть воздух, да?
Во-первых, они должны тонуть, а во-вторых, они действительно должны быть очень прочными, потому что там все-таки давление.
А давно вообще эта станция работает?
В ее нынешнем состоянии, на ее нынешнем месте, с первой половины 90-х. А до этого был перерыв, потому что в 80-х годах станция была построена и установлена у побережья Виргинских островов. Но дело в том, что в 89-м году грянул ураган Хьюга, который принес совершенно сокрушительные разрушения всему Карибскому бассейну, Центральной Америке и Юго-Востоку США. Одним из показателей, возможно, его силы, мощи было то, что он перевернул эту тяжеленную станцию на 30-метровой глубине. Она пришла в абсолютно нерабочее состояние, к счастью, там никто из людей не пострадал. После этого «Аквариус» какое-то время просто ржавел на одной из верфей. Потом вот проект решили возобновить. Это вот была инициатива как раз ученых из Университета Северной Каролины. Проект был профинансирован Национальной администрацией атмосферы и океана.
Вы как морской биолог посетили станцию. Что в наибольшей степени вас заинтересовало или бросилось в глаза?
Вокруг этой станции, вот ее закутках, между трубами, не совру и не преувеличу, если скажу, что можно увидеть вот всех рыб, которые там есть. И дельфины там были, и черепахи тоже проплывали. Между самой станцией и платформой основания живет гигантский группер голиаф. Он ростом с человека, весит 200 килограмм.
Это рыба?
Да, огромная рыбина. Она считает эту станцию своей. Она вот в центральном таком месте сидит, оглядывает все огромными выпученными глазами вокруг. Пища вокруг него плавает совершенно немерено. Так только захочется поесть, просто ближайшую рыбу съедает, и все. И тут же о голоде забывает. А вокруг станции риф коралловый. Но, к сожалению, и как повсюду в мире, очень хорошо заметно, вот известное бедствие — это вот гибель рифообразующих кораллов. Честно говоря, я живых там почти не видел. В основном скелеты.
А что происходит с кораллами?
Кораллы по всему миру гибнут. Это известно, об этом много пишут. Как основную гипотезу причин этого бедствия выдвигают повышение температуры мирового океана в связи с глобальным потеплением, есть еще и болезни кораллов. И в общем итоге все это приводит к тому, что рифы гибнут по всему миру, и такую оценку я даже слышал, что, возможно, к 2040 году их уже, скорее всего, не останется, рифообразующих твердых кораллов. На рифе вокруг «Аквариуса» это было заметно и мне, я специально спрашивал сотрудников лаборатории, они сказали, что даже просто по визуальной оценке сейчас в 3 раза меньше площадь покрытия живыми кораллами, чем 8 лет назад. За 8 лет 70% кораллов умерло вокруг «Аквариуса», и это заповедник. В том, что касается физиологии кораллов, во многом эта станция как раз служит тому, чтобы изучить ее лучше, там много таких работ проводится. Один из последних проектов именно изучение, какая стадия наиболее уязвима и какая является ключевой в том, что кораллы исчезают. Вот оказалось, что по данным вот полученным именно в этом месте, в рамках того проекта, что это стадия именно при оседании метаморфозе личинок, потому что личинок не меньше, чем раньше было, но оседание и метаморфоз, вот это вот ключевая стадия, которая не выдерживает изменившихся условий внешней среды. На этом рифе, по крайней мере, вот такие результаты.
Со старшим научным сотрудником Института океанографии Александром Вершининым беседовал Александр Сергеев.